Реабилитация и мы. Анатолий Гусев. Как решить проблемы и реализовать перспективы. 31 октября в рамках национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Обилимпикс» прошел круглый стол на тему «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению. Опыт Всероссийского общества слепых. Проблемы, перспективы». Открыл заседание президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
Уважаемые участники круглого стола, уважаемые участники «Обилимпикс», я хочу от Всероссийского общества слепых приветствовать всех вас. И, конечно, мероприятие удалось в хорошем смысле слова. И я думаю, что сегодняшний наш круглый стол даст новые возможности развития именно той степени реабилитации, которую мы просим сегодня и прорабатываем вместе с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, совместно с представителями Государственной Думы и, конечно, работаем над тем опытом, который есть во Всероссийском обществе слепых, а это почти столетний опыт работы с незрячими и слепоглухими, ряд наших центров реабилитации и, конечно, наша школа собак-проводников и, естественно, все наши региональные организации и предприятия, которые занимаются главной задачей, которая поставлена по нашему уставу Всероссийского общества слепых, это прежде всего реабилитация инвалидов по зрению. Поэтому, коллеги, я еще раз вас всех приветствую. Желаю плодотворной, конструктивной работы.
Вице-президент Всероссийского общества слепых, первый заместитель председателя Комитета по науке и высшему образованию Государственной Думы Российской Федерации Олег Николаевич Смолин на заседании круглого стола рассмотрел тему «Образование инвалидов по зрению в России. Проблемы и перспективы».
Направление первое – это реабилитация информационная. Как мы все помним, в Европе инвалидов по зрению часто называют инвалидами по чтению. Поэтому доступ к информации – это одна из ключевых, если не ключевая тема для нашего брата, человека с нарушениями зрения. Хочу напомнить, что с 1993 года мы плотно работаем с федеральным бюджетом Российской Федерации. И каждый год в бюджете появляется строка, если быть точнее, код, который обеспечивает финансирование выпуска такой литературы. Конечно, нам хотелось бы больше. Тема вторая, конечно, образование. В советский период у нас в России было 146 школ для незрячих. Сейчас, по официальным данным, у нас их 127. По данным КСРК Всероссийского общества слепых, школ таких 114. Надо уточнить, как считали, но совершенно ясно, что школы для незрячих подверглись общей тенденции. В период и после принятия закона номер 273 об образовании в Российской Федерации часть государственных чиновников решили, что инклюзия заключается в том, чтобы расформировать коррекционные школы, разместить ребят в обычных, причем, как правило, без создания специальных образовательных условий. С 2017 года эта ситуация почти прекратилась, но отдельные эксцессы продолжаются. Вот последняя тема, которой мы занимались, это Воронежская школа для незрячих ребят, куда подселили ребят с расстройствами аутистического спектра. Мы, конечно, за то, чтобы все категории ребят с инвалидностью имели возможность получения образования, но инклюзия – это совместное обучение ребят с инвалидностью и не имеющих нарушений здоровья в специально созданных условиях. Инклюзия вовсе не заключается в том, чтобы разные категории ребят с инвалидностью, что называется, сгонять под одну крышу. При этом иногда такие дети испытывают дополнительные трудности в коммуникации, как, например, ребята с нарушениями зрения, ребята с расстройством аутистического спектра. Но хочу заметить, что в последнее время существует федеральный проект, связанный с дополнительным оборудованием коррекционных школ, в том числе школ для ребят с нарушениями зрения. В качестве позитива хочу отметить создание первого федерального центра для талантливых ребят с нарушениями зрения на базе первой школы-интерната города Москвы. Важное событие. Хочу отметить вступление в силу федерального закона номер 300 от 14 июля текущего года. Те, кто получил первое профессиональное образование среднее или высшее, и после этого стал инвалидом, либо получил более сложную группу инвалидности, получили возможность, соответственно, получить второе профессиональное или высшее образование на бюджетной, подчеркиваю, основе. Это важно в том числе и для тех, кто участвовал, участвует в военных действиях на Украине, поскольку мы понимаем, что там тоже появляются люди с инвалидностью. Это очень важно. Ну и последнее, о чем хочу отдельно сказать, это, конечно, постановление номер 366, которое было принято на основе изменений в закон о занятости, и которое содержит две основные позиции. Первое, оно требует, чтобы работодатели отчитывались о рабочих местах для инвалидов не формальными бумагами, а реальными трудовыми договорами. И второе, оно позволяет работодателям, которым почему-то неудобно создавать рабочие места для инвалидов, заключать трехсторонние договоры с общественными организациями, в том числе общественными организациями инвалидов. И я знаю, что активно ведется работа нашим Всероссийским обществом слепых по этому поводу в разных регионах. Ну, например, в Тюмени, по моим данным, где такое правило действует уже несколько лет, около 70 человек трудоустроены благодаря этой системе. Так что я надеюсь, что эта система будет активно работать, в том числе на инвалидов по зрению. Единственное, что хочу подчеркнуть, есть прямая связь между образованием и трудоустройством. Если по данным Минтруда среди инвалидов трудоспособного возраста чуть менее 30% имеют работу, то среди выпускников средних и высших профессиональных учебных заведений процент трудоустроенных достигает 60% и даже 70%. Поэтому, повторю, образование – это не расходы, это не только о гуманности, но образование инвалидов – это и вложение, как говорят, инвестиции в будущее. Мы за последние 3 года, к сожалению, потеряли примерно 900 тысяч работающих инвалидов. Надеюсь, что 366-е постановление в сочетании с принятыми изменениями в законодательстве об образовании поможет нам возвращать эти рабочие места и наращивать реальную занятость инвалидов, в чем заинтересованы и они сами, и страна.
Особенности информационного пространства для инвалидов по зрению, проблемы и перспективы. Так обозначил тему своего выступления на круглом столе вице-президент ВОЗ, генеральный директор издательско-полиграфического тифлоинформационного комплекса «Логос ВОЗ» Эдуард Казбекович Тидеев.
В современных условиях уплотнение информационной среды и цифровизации, затрагивающие практически все стороны жизни, безусловно, открывают для инвалидов по зрению новые возможности самореализации и интеграции в общество. Но эти процессы также связаны и с определенными проблемами, которые далеко не всегда обусловлены развитием технологий, а чаще всего несовершенными нормативными правовыми актами и отдельными управленческими решениями людей, влияющих на эту ситуацию. Приведу несколько примеров. Российская система обеспечения незрячих книгами и периодическими изданиями является одной из самых развитых в мире. Она зиждется на 3 серьезных очень основаниях. Это законодательно закрепленные значительные изъятия из авторского права, бюджетное финансирование и тесная кооперация Всероссийского общества слепых с государственными органами. Поэтому очень важно сохранять эту систему и совместно принимать те нормативные акты, которые регулируют эту деятельность. Приведу пример такой, где возникло, скажем так, некое непонимание между Всероссийским обществом слепых и федеральными органами исполнительной власти. Всем известен, я думаю, что Марракешский договор, в отношении которого активизировалась работа в этом году, соответствующий федеральный закон уже принят, сейчас идет подготовка подзаконных актов. В частности, готовится постановление правительства, которое придет на замену постановлению номер 32 от 2016 года. Сложная работа в течение года велась. Многие сложные моменты были урегулированы вместе с обществом слепых, Минкультуры и специальными библиотеками. Но в последний момент Минкультуры совместно с Минздравом предложили новый перечень показаний, которые могут быть использованы для использования спецформатной литературы. Этот перечень они добавили значительную группу психических заболеваний, таких как, например, органический амнестический синдром, индуцированное бредовое расстройство и так далее. Дело в том, что, мне кажется, не очень разобрались с тем, что доступ к специальной литературе дается людям, которые не затрудняются воспринимать эту информацию, а не тем, которые затрудняются понимать эту информацию. На запрос наш, каким образом брайлевская или говорящая книга может помочь человеку, страдающему потерей памяти, или людям, находящимся в состоянии группового бреда, мы ответы, к сожалению, не получили. На протяжении вот уже многих десятилетий значимая часть литературы для инвалидов по зрению выпускается на двух предприятиях Всероссийского общества слепых. Это издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логос ВОС» и издательство «Чтение Санкт-Петербург». Большой популярностью пользуются периодические издания Всероссийского общества слепых, журнал «Диалог», который выходит в аудиоформате, и журнал «Наша жизнь» издается как в крупношрифтовом, так и в брайлевском варианте. Здесь мы тоже столкнулись с очень странной проблемой, которая вызвана решением Почты России в 2021 году принимать через свои отделения подписку только на те периодические издания, которые включены в ее подписной каталог. Однако включить журнал «Диалог» в этот каталог Почта России отказалась. Мы добились того, что Минцифры, в ведении которого находится Почта России, направила письмо в Почту России, чтобы решить этот вопрос. Однако вопрос так до сих пор и не решен. В результате значимая часть подписчиков журнала не имеет возможности на этот журнал подписаться. Конечно, есть возможность переподписываться через интернет, но многие читатели наши в регионах, где нет уверенного приема интернет, поздно ослепшие, не владеют цифровыми технологиями, выпадают из числа наших подписчиков. Тем не менее, Всероссийское общество слепых активно развивает информационные ресурсы. Например, тот же самый «Диалог», он распространяется в виде аудиофайлов на электронном носителе. Но кроме того, функционирует подкаст «Лента» журнала, который доступна в тифлофлешплеерах. Материалы издания можно прослушать также в онлайне и загрузить на устройство с его странички на журнале «Патокологос ВОС». Популярна среди слушателей незрячих редакция «Радио ВОС». Зарегистрирована в 2011 году в качестве средства массовой информации. Также ВОС представлен широко в популярных социальных сетях. В последнее время очень активно развивается телеграм-канал «Медиа ВОС». Но вместе с тем, с продвижением Всероссийского общества слепых в цифровое пространство, возникают и очень серьезные проблемы с доступностью. Я обозначу некоторые из них. Практически любой незрячий, пользующийся смартфоном, может назвать даже не одно мобильное приложение крупного банка, которое не позволяет совершать определенные действия и работать со своими счетами и операциями. Уже не один год вопросы доступности банковских приложений обсуждались на самых разных уровнях, однако вопрос до сих пор не решен. Хотя технически для этого есть все возможности. Я хочу сказать, что это не касается только банковских приложений. Например, те же самые госуслуги, которые в наше время практически нельзя сделать ни одного шага в сфере социальной реабилитации, тоже недоступны большинству незрячих. Мы недавно давали материал в нашем журнале «Диалог» о том, что недоступность некоторых ресурсов не позволяет людям работать. Это прежде всего массажисты, которые с внедрением цифровой системы ИМИЭС, который абсолютно недоступен для незрячих, выпадают из своей профессиональной деятельности. То же самое можно сказать, правда, менее категоричной форме, про юристов. Юридические специальные программы, правовые базы, такие как «Гарант», например, полностью недоступны, а такая система, как «Консультант Плюс», доступна только благодаря сотрудничеству, правда, и владельцев прав на эту систему, и незрячих программистов, которые смогли разработать скрипты, обеспечивающие доступ. Но системного решения нету. Что мы считаем необходимым, надо сделать в этой связи? Прежде всего, по нашему мнению, необходимо аккумулировать информацию о социально значимых для незрячих цифровых информационных ресурсах. Второе – проводить экспертизу их доступности. Третье. Вырабатывать решения, направленные на устранение выявленных ограничений и эффективно внедрять их на практике. Сегодня Владимир Васильевич, президент Всероссийского общества слепых, отметил одну важную вещь по поводу обновления в соответствии с современными требованиями списка технических средств реабилитации. Я хотел бы особо остановиться на смартфонах. Ведь в соответствии с распоряжением правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года, номер 2347-Р, смартфон присутствует в списке технических средств реабилитации. Однако почему-то он не просто не рекомендован, а противопоказан незрячим. Однако в реабилитационных центрах Всероссийского общества слепых проходят обучение по ориентированию, существуют программы навигационные, доступные для незрячих. С помощью этих смартфонов они в состоянии ориентироваться, прокладывать себе дорогу. Кроме того, приложения, которые есть на смартфонах, дают возможность доступа к печатной информации. Также можно отслеживать движение транспорта и так далее. То есть, если мы хотим находиться на острие информационных технологий, то почему же ограничивать технические средства реабилитации только тростью, когда уже есть такие средства? То есть трость никто не отвергает, но вместе с навигационными приложениями для слепых это будет гораздо удобно. В заключение я хочу сказать, что только совместная работа всех заинтересованных сторон, добросовестная, ежедневная, рабочая, с настроем на позитив и на взаимное понимание, мы сможем решить все эти проблемы, потому что они, еще раз подчеркну, лежат не в сфере технических проблем, а в сфере принятия грамотных, умных управленческих решений.
По завершении круглого стола интервью журналу «Диалог» дал президент ВОЗ Владимир Васильевич Сипкин.
Не только аппарат центральный, но и региональные организации, и предприятия, и учреждения будут ответственны за реализацию всех этих программ, которые на сегодняшний день идут в законодательный акт по комплексной реабилитации и реабилитации. То есть вся та концепция, которую мы работали, в принципе, должна притворяться в жизнь. И я могу сказать, что одно из этих притворенных в жизнь мероприятий – это 366-е постановление, которое с 1 сентября разрешает аренду и квотирование рабочих мест на предприятиях, на наших предприятиях. И это большое достижение. Мы боролись за это достижение, я могу сказать, года три с Минтрудом, с Комитетом по труду, для того, чтобы все-таки доказать, что это реальная, нормальная работа, которая может помочь и трудоустройству инвалидов, и, конечно, помочь нашим предприятиям обрести устойчивость экономическую вот в этот момент турбулентности. Это вот реализованный уже момент. Второй момент – это реализовано, что для школьников выделяются смартфоны, и для них же выделяется брайлевская строка. Это уже та подвижка к цифровой организации, к цифровому обществу, о которой я постоянно говорю. Мы будем рассчитывать все эти моменты, решать их, и я думаю, у нас все получится, чтобы все-таки осовременить технические средства реабилитации. Ну а в целом, реализуя концепцию комплексной реабилитации и закон, который будет принят на основании вот этих разработок, я думаю, главное, что у нас есть возможность дать образование всем тем преподавателям, которые будут заниматься реабилитационными моментами. И мы к этому готовы. У нас есть различного вида реабилитационные учреждения, которые на протяжении уже практически больше 60 лет решают все эти вопросы. И у нас есть образовательные сегодня лицензии, сертификаты, которые дают нам право проводить вот это обучение. Я думаю, мы в этом плане тоже можем помогать нашей стране, регионам, чтобы это все было реализовано.
Остается добавить, что полную запись заседания круглого стола «Комплексная реабилитация инвалидов по зрению. Опыт Всероссийского общества слепых. Проблемы. Перспективы» читатели «Диалога» найдут в приложении к этому номеру журнала.